Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мифы о мастере. К 70-летию со дня смерти Михаила Булгакова. Творческих замыслов. Главные темы писателя – Булгаков и эмиграция, постоянное присутствие дьявола, для кого написан роман «Мастер и Маргарита». В сегодняшней программе мы постараемся осветить некоторые из этих вопросов. Начнем с цитаты. В своей книге «Мастер и город» известный писатель и литературовед Мирон Петровский пишет: «Ритуальная фраза советских писательских автобиографий «меня, как писателя, дескать, создала революция» вполне могла быть произнесена и Булгаковым, правда, в парадоксальном трагикомическом смысле. Революция создала писателя Булгакова, разрушив его мир. Булгаковская божественная комедия тоже плод изгнания. Булгаков утратил свой город не тогда, когда перебрался в Москву, а когда под ударами истории пал Киев, легендарный мир его детства и юности. Следствием стало возникновение писателя, осмысляющего эту катастрофу. Грядущие перспективы, неосуществленная мечта о завоевании Иерусалима крестоносцами Найтурса. Потерянный киевский рай мог быть возвращен только творческим воображением. Так пишет Мирон Петровский. Сегодня он один из участников нашей программы. Мирон Семенович, значит ли это, что творчество Булгакова в значительной степени было отдано восстановлению этого потерянного рая?
Я не думаю, что оно было отдано восстановлению этого рая, поскольку из того текста, что вы прочли, уже следует, что восстановить его можно было только творческим воображением. Но осмыслить эту катастрофу, вернуть себя, писателя, в тот мир, вернуться в него вместе со своими читателями, заново пережить все это, вот это и составило подспудное течение всего булгаковского творчества. Это как бы попытка наклонить Булгакова в сторону Киева и его киевской биографии. Это продиктовано не так называемым местным патриотизмом, хотя, видит Бог, я ничего не имею против местного патриотизма. Просто так складывался материал в моем исследовании, в моей попытке войти в булгаковский мир. Дело в том, что эту свою работу о Булгакове, эту книгу, я начинал с того, что решил никогда ничего не писать о Булгакове. Потому что сразу после публикации «Мастера и Маргариты» начался такой неслыханный булгаковский бум, когда все хотели читать Булгакова, писать о Булгакове, издавать Булгакова, ставить Булгакова. И глядя на все эти копошащиеся вокруг Булгакова толпы, я решил, что никогда ничего не напишу о Булгакове, поскольку ужасно не люблю толпиться. А в эту пору я как раз работал над книжкой о пребывании в Киеве художников разных жанров и пытался решить для себя задачу, как город отражается в творчестве этих людей. То есть, в общем, как бы по схеме «художник в городе», «город в художнике». И вот, занимаясь этой темой, я на каждом шагу наталкивался, так сказать, на булгаковские места. Читая старые киевские газеты, журналы, книги, изданные в Киеве вот на рубеже 19 и 20 столетия, занимаясь историей киевского театра, я все время испытывал такое странное чувство, что иду вслед за Булгаковым, что вот он здесь уже побывал до меня, и это каким-то образом отразилось в его творчестве. Я делал соответствующие заметки просто по профессиональной такой привычке, и когда их накопилось много, я их перечитал, я ахнул, я увидел, что они сами собой хотят структурироваться в рассказ о том, как такой художник, как Булгаков, сложился в таком городе, как Киев, как такой город вот воспитал художника, и Киев с его, несколько, я бы сказал, провинциальной репутацией, и в то же время город с, несомненно, исторической, может быть, даже надисторической судьбой, самим этим противоречием как бы уже моделировал будущее столкновение в творчестве Булгакова самых высоких смыслов, сакральных смыслов, бытийственных смыслов и смыслов самых низменных бытовых. Я просто не мог противостоять напору этих фактов, и в результате вот сложилась книга вот о происхождении мастера, о том, как этот город стал для юного художника не просто провинцией, а, так сказать, педагогической провинцией, Касталией, если воспользоваться образом Германа Гессе. И я не знаю, может быть, я ко всем многочисленным мифам о Булгакове добавил еще один киевский булгаковский миф.
В книге «Мастер и город» Мирон Петровский пишет: «Культура, осуществлявшаяся на территории Российской империи, была преимущественно то ли петербургской, то ли московской, но, несомненно, тяготела к центру. За столичными околицами начиналась бесконечная провинция, которой оставалось только наблюдать этот спор, участвовать в нем на ролях слуг просцениума и присоединяться или не присоединяться к победителю. Роль областных гнезд порой была значительной, но все же не шла в сравнении с ролью столиц, чье мощное притяжение непрерывно захватывало все лучшее, что нарабатывалось на периферии. Это и определило поведение в Москве 1921 года Михаила Булгакова. Где это видано, чтобы из Назарета был пророк? Пожимали плечами иерусалимские столичные снобы. Но именно из Назарета пророк явился в Иерусалим, чтобы подвигом самопожертвования искупить грехи мира и как мифологический трикстер-медиатор свести на нет будто бы непримиримые противоречия между столицей и провинцией, между Назаретом и Иерусалимом, который, конечно, в свой черед почитался глухой провинцией у римских снобов. Ходившее за Булгаковым в Москве прозвание «писатель из Киева» столь явно указывает на пророка из Назарета, так дальновидно соединяет писателя с его главным персонажем, что возникает подозрение, не сам ли Михаил Афанасьевич и пустил в ход эту великолепную двусмыслицу. Мирон Семенович, ну а основные булгаковские темы, как они развивались из ощущения Киева, как вот такого райского места, провинциального места и трагического?
Я думаю, что из Киева прежде всего выросли все театральные темы и образы Булгакова. Вот Киев, который был за 10 лет до рождения Булгакова глухой театральной провинцией, к тому моменту, когда будущий художник созрел как зритель, он предоставил ему замечательный набор театральных впечатлений. Киевский театр Соловцова считался в пору булгаковской молодости, ну, скажем, вторым-третьим театром в Российской империи. И очень интересно было проследить, как киевские театральные впечатления потом отражаются в творчестве Булгакова самым парадоксальным образом. Я думаю, что и, так сказать, сакральные темы Булгакова, его непрерывный выход на фигуру, которая в его закатном романе деликатно именуется Иешуа га-Ноцри, это тоже, несомненно, было заложено здесь, в семье и в городе. В городе, который, вот я снова повторяю, при всей своей провинциальности обладал все-таки какой-то очень значительной в этом смысле судьбой. Доходит до смешного. Можно показать, что очень многие сцены, очень многие впечатления, которые вошли в закатный роман «Мастер и Маргарита», они самым непосредственным образом связаны с Киевом и, более того, имеют легко доказуемый киевский источник.
Вот это очень интересно. Вы показываете, что целый ряд исторических сцен в «Мастере и Маргарите» имеют своим источником некропотливую исследовательскую работу над библейской историей. а просто взяты со сцены, из источника театрального. И я вспоминаю, как однажды понял, что стоит за булгаковским знанием деталей священной истории. Ведь многие считают, что он обкладывался грудой старых книг, превращался чуть ли не в академического исследователя. А мне попалась как-то фотография булгаковского кабинета, и на ней за большим массивным столом на книжной полке стоял Брокгаус и Эфрон. Старый милый Брокгаус, в котором есть все, что нужно человеку, а остальное — писательское воображение.
Я думаю, что вот то, что вы сказали, не является упреком художнику в его малой осведомленности. Я думаю, что наш художник был достаточно серьезно образованным человеком, но работа художника – это не работа исследователя с выковыриванием фактов, а работа творческого воображения. И горстки совершенно пустяковых фактов было художнику достаточно для того, чтобы создать огромные, впечатляющие, глубокие по смыслу картины и образы.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Мифы о мастере». К 70-летию со дня смерти Михаила Булгакова. Мой собеседник – писатель и литературовед Мирон Петровский, автор, вышедший уже двумя изданиями книги «Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова». Мирон Семенович, как же все-таки получается, что Булгаков, воспринимаемый большинством как писатель московский, а в вашей книге, наоборот, показан как глубоко киевский, как же так получается, что Киев и его творчестве поздних 30-х годов оказывается несколько потоплен, занавешен, притушен? Не сразу ведь и угадаешь эти мощные киевские источники. Что случилось с Булгаковым? Не отказывался ли он сам в 30-е годы от этого киевского воздействия и влияния?
Думаю, что нет, не отказывался. Но ведь дерево, в том числе и дерево, так сказать, творческого воображения, оно не растет корнями вверх, оно растет вверх кроной, корни упрятаны в почве. Вот о почве я и пытался рассказать. Строго говоря, это совершенно не новая, не оригинальная мысль. Мысль о том, что художника формирует его детство и юность. Говоря пушкинскими словами, те времена, когда нам были новы все впечатления бытия. Вот эти вот первые впечатления бытия и сформировали Булгакова. Дальше все это как бы вот росло, и росло на том же дереве. Поэтому я, например, нисколько не был удивлен, обнаружив, что знаменитая, вот и связанная, скажем, с Москвой, сцена на Патриарших прудах, сцена гибели Берлиоза, имеет, в сущности, условно говоря, киевский источник. Источник в киевских событиях и в киевской литературе, подразумевая под этим книги, изданные в Киеве или посвященные Киеву. Понимаете ли, вот московские исследователи бьются над, по-моему, совершенно пустяшными, не имеющим отношения к литературе вопросом, был ли трамвай на Патриарших прудах. Потому что, значит, если не было там трамвая, то очевидно, что Булгаков перенес его только своим воображением. И вот для того, чтобы решить этот, простите ли меня, смешноватый вопрос, был ли, не был ли трамвай на Патриарших, надо же было Берлиоза определить под трамвай. Ради этого вопроса поднимают не только архивы трамвайных управлений, но даже и мостовую, чтобы археологически дорыться до истины. Между тем, все очень просто. Вся эта сцена является булгаковской, очень смелой, очень дерзкой, я бы сказал, транскрипцией эпизода из Купринского рассказа, действие которого происходит в Киеве. Я отметил, что, так сказать, киевский пласт культуры, то есть вот такие впечатления юности, они имели для Булгакова решающее, определяющее значение. И вот прочитанный в молодости, ну не ранее 17-го года, рассказ Куприна «Всякое желание», он потом издавался под названием «Звезда Соломона», где описана гибель человека на трамвайных путях на Киевской Царской площади, она настолько очевидно предшествует сцене гибели Берлиоза на Патриарших прудах. По-моему, здесь даже какая-то внутренняя игра. Царская площадь, Патриаршие пруды. То есть перенесена как бы с площади имени светского владыки на площадь владыки духовного. Вот. Это настолько очевидно, что становится понятным. Вот где источник булгаковской сцены. Таким образом, несомненно, московские события как бы наложены на план города Киева. И сцена из Купринского рассказа, рассказывающая о Киеве, транскрибирована в московскую сцену булгаковского романа.
Вот это Купринская сцена, о которой говорит мой собеседник.
На перекрестке Иван Степанович остановился. По Александровской улице сверху бежал трамвай, выбрасывая из-под колес трескучие снопы фиолетовых и зеленых искр. Описав кривую, он уже приближался к углу Бульварной. Какая-то пожилая дама, ведя за руку девочку лет 6, переходила через Александровскую улицу, и Цвет подумал, вот сейчас она обернется на трамвай, замнется на секунду и, опоздав, побежит через рельсы. Что за дикая привычка у всех женщин непременно дожидаться последнего момента и в самое последнее мгновение броситься на перерез лошади или вагону? Как будто они нарочно испытывают судьбу или играют со смертью. И, вероятно, это происходит у них только от трусости. Так и вышло. Дама увидела быстро несущийся трамвай и растерянно заметалась то вперед, то назад. В самую последнюю долю секунды ребенок оказался мудрее взрослого своим звериным инстинктом. Девочка выдернула ручонку и отскочила назад. Пожилая дама, вздев руки вверх, обернулась и рванулась к ребенку. В этот момент трамвай налетел на нее и сшиб с ног. Цвет в полной мере пережил и перечувствовал все, что было в эти секунды с дамой. Торопливость, растерянность, беспомощность, ужас. Вместе с ней он суетился, терялся, совался вперед и назад и, наконец, упал между рельсов, оглушенный ударом. Был один, самый последний, короткий, как зигзаг молнии, необычайный, нестерпимо яркий момент, когда Цвет пробежал вторично всю свою прошлую жизнь».
Так писал Александр Куприн в рассказе «Каждое желание» в поздних изданиях «Звезда Соломона». Приведя эту цитату, Мирон Петровский пишет: «Сцена гибели Берлиоза сближена с этой купринской сценой не только общей ситуацией и деталями, но и тем, что гибель под колесами трамвая в обоих случаях заранее предначертана. Происходит реализация мысли, воплощение замысла, вполне осознанного у Воланда, смутно ощущаемое у Цвета, невольного орудия в руках потусторонних сил. Кажется, продолжает Мирон Петровский, что и первая встреча булгаковского мастера с Маргаритой, в сцене, где кроме персонажей участвуют еще и Цветы, и столь памятный, что цитировать ее, по-видимому, нет надобности, эта встреча тоже представляет собой вывернутую, зеркально отраженную сцену из Купринского рассказа.
Иван Степанович вошел в вагон. Окно в купе было закрыто. Опуская его, Цвет заметил как раз напротив себя, в открытом окне стоявшего встречного поезда, в 3 шагах расстояния, очаровательную женскую фигуру. Темный фон сзади нее, мягко и рельефно, как на картинке, выделял нарядную весеннюю шляпку с розовыми цветами, светло-серое шелковое пальто, розовое цветущее нежное прелестное лицо и огромный букет свежей, едва распустившейся, только этим утром сорванной сирени, которую женщина держала обеими руками. «Как хороша!» — подумал Цвет, не сводя с нее восторженных глаз. Но вот поезд Цвета поплыл вправо. Однако через секунду стало ясно, что это только мираж, столь обычный на железных дорогах. Шел поезд красавицы, а его поезд еще не двигался. «Хоть бы один цветок мне!» — мысленно воскликнул Цвет. И тотчас же прекрасная женщина с необыкновенной быстротой и поразительной ловкостью бросила прямо в открытое окно Цвета букет. Он умудрился поймать его.
«Привлекательные у Куприна цветы стали отталкивающими у Булгакова», продолжает Мирон Петровский. «И букет не перебрасывается любовно из рук в руки, а пренебрежительно швыряется на мостовую. Оценка деталей изменена в отразившем их булгаковском зеркале, которое превратило все левое в правое и наоборот, но зеркально вывернутая картина сохраняет узнаваемость. Узнается и ситуация первой встречи, и игра с цветами, и весеннее светло-серое шелковое пальто незнакомки, ставшее черным весенним пальто у Маргариты Николаевны, и эффект цветного фона. Купринская темный фон сзади нее, мягко и рельефно, как на картинке выделял огромный букет. Повторяется у Булгакова, и эти цветы очень отчетливо выделялись на черном ее весеннем пальто. «Встреча мастера с Маргаритой, — пишет Мирон Петровский, — перечеркнула все его прежние отношения с женщинами, так что он с трудом вспоминает их имена. Мастер, видите ли, был женат на этой Вареньке, Манечке, нет, Вареньке». Мастер в известном смысле правильно называет Варенькой ту, которая была до Маргариты Николаевны, потому что женщину с цветами из Купринского рассказа действительно зовут Варварой Николаевной. Множество мелких, но характерных подробностей в рассказе Куприна похожи на то, что позже можно будет прочесть в романе Булгакова. Подобные сопоставления действительно можно продолжить, но в этом, пожалуй, нет нужды. Уж слишком легко и податливо они продолжаются. Создается впечатление, что Булгаков переиначил ситуации, эпизоды, мотивы купринского рассказа последовательно и сознательно, с иронической улыбкой, как бы говорившей «нет, не так все это было, а вот эдак, как рассказано у меня». Купринский рассказ переосмыслен у Булгакова и превращен в своего рода негатив, с которого спечатаны соответствующие позитивы в «Мастере и Маргарите». Так пишет в своей книге «Мастер и город» Мирон Петровский. Мы сделаем краткий перерыв на выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Милостивый государь, государь!
Хрюн и Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Подмосковье около 700 жителей города Жуковский в воскресенье вышли на митинг, протестуя против коррупции и действий местных властей. По мнению горожан, администрация Жуковского препятствует исполнению указа президента России о создании в городе национального центра авиастроения. Бывший милиционер из Новороссийска Алексей Дымовский должен быть освобожден из следственного изолятора. Мера пресечения изменена на подписку о невыезде, сообщила Интерфаксу представитель следственного управления прокуратуры по Краснодарскому краю Инна Бирюкова. Российские агентства сообщают о силовых действиях милиции в отношении граждан, протестующих против сноса строения на месте дачи Сергея Муромцева, председателя Первой Государственной Думы. В Москве скончался известный историк и публицист Серго Микоян, сын советского государственного и партийного деятеля Анастаса Микояна. Доктор исторических наук, Микоян был ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, профессором Джорджтаунского университета в Вашингтоне. В Ростовской области продолжается поиск троих детей, пропавших в пятницу в Миллеровском районе. Два брата 5 и 6 лет, а также их 4-летний сосед пошли гулять к берегу реки Калитва и не вернулись. На западе Грузии в результате взрыва во дворе одного из частных домов Ванского района один человек погиб, еще несколько получили ранения. Первоначально сообщалось, что взорвалась кассетная бомба или ракета. В Ираке, где сегодня проходят парламентские выборы, жертвами взрывов и обстрелов стали 24 человека, десятки людей ранены. Президент Афганистана Хамид Карзай прибыл в город Марджа в провинции Гельмент на юге страны, где проводится крупномасштабная операция афганских и американских войск против талибов. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Мифы о мастере. К 70-летию со дня смерти Михаила Булгакова. Мой собеседник – писатель и литературовед Мирон Петровский. Автор, вышедший уже двумя изданиями книги «Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова». Мирон Семенович, какие еще темы восходят у Булгакова к Киеву?
Я думаю, что тема, которая определила последнюю вещь Булгакова, его пьесу «Батум». Дело в том, что с этой пьесой происходит ужасное недоразумение. Ну, Булгаков как бы предсказывал, что с его вещами будут происходить недоразумения, так что в этом смысле все в порядке. Но вот антисталинисты были смущены, не слишком ли симпатичен в этой пьесе образ вождя. А сталинисты, с сталинистами все было понятно, ясно, что значит, вот Булгаков накатал угодническую пьесу к сталинскому юбилею. Между тем, истина как бы заключается не между этими двумя точками зрения, а совершенно в другой стороне. Дело в том, что Булгаков в своих размышлениях о мире и о своем месте в этом мире в определенный момент задался вопросом. Вот люди, которые губят его писательскую жизнь и творчество, они не всегда были при власти. Некоторое время они были в оппозиции к этой власти точно так, как все булгаковские мастера. Это ведь очевидно, что все булгаковские мастера не вписываются в добрые отношения с властью. И власть всегда против булгаковских мастеров. Так вот, у этих самых нынешних владык был период, когда они сами были всего лишь безвластными пророками. И возникает вопрос, каким же образом эти самые безвластные пророки превращаются в жестокосердных людей власти? Это очень нешуточный вопрос. И вот на этот вопрос Булгаков и пытался ответить своей пьесой, изобразив не Сталина вождя, а Сталине вожде ведь там ни слова не сказано, а изобразив Сталина молодым революционером-пророком. И поэтому, если везде у Булгакова образы его пророков подсвечены образом Христа, то здесь образ пророка-революционера Сталина подсвечен одновременно и образом Христа, и образом Антихриста. Другими словами, идет речь о самозванчестве. «Батум Булгакова» — это пьеса о самозванчестве, написанная так, чтобы и мысль сказать, и в то же время иметь возможность ее представить миру, показать ее в тогдашних вот общественных условиях, когда прототип его пьесы, так сказать, пользовался некоторым, я бы сказал, общественным положением. А тема самозванчества, заметьте, у Булгакова связана с той чехардой самозванцев, которую он наблюдал в Киеве 18-19 года. Потому что те 14 смен властей, которых он упоминает неоднократно и в Белой гвардии, и в очерках, эта чехарда властей, в сущности, была непрерывным налетом самозванцев. Вот, пытаясь разобраться с этим вопросом, вот он и написал пьесу «Батум». Так что, вот видите, у пьесы у Сталина тоже, несомненно, киевские, может быть, не образные, но идеологические, несомненно, корни.
Продолжаем разговор. Булгаков и эмиграция. Анна Ахматова говорила: «Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был». С кем себя отождествлял Булгаков? С ушедшими, в данном случае, наверное, правильнее говорить, бежавшими, или с теми, кто, к несчастью, был здесь?
Трудность булгаковского положения заключалась в том, что попытка эмиграции, кстати сказать, через тот самый Батум, который впоследствии стал темой и названием его пьесы, поскольку попытка эмиграции не удалась и приходится жить в дорогом отечестве, то нужно было как-то искать путей к самореализации, извините меня, и просто к выживанию. А выживание для художника – это, по-видимому, и есть его самореализация. Я не думаю, что Булгаков бы мог с гордостью, с ахматовской гордостью повторить ее слова о местонахождении. Он очень внимательно присматривался к эмиграции и искал контактов с ней, отчасти находил их, но жить-то приходилось в отечестве, так что я бы даже не рискнул назвать положение Булгакова в тогдашнем Советском Союзе внутренней эмиграцией, потому что внутренняя эмиграция ведь тоже предполагает некоторый отказ от контактов с внешним миром. Булгаков его очень настойчиво искал. Я думаю, что окажись Сталин просвещенным тираном, Булгаков вполне мог бы договориться с ним. Но, вы знаете, с просвещенными тиранами в Отечестве трудновато как-то.
Сходный вопрос о Булгакове и эмиграции, с кем был писатель по своему внутреннему ощущению, я задал историку театра и автору книги о Булгакове и МХАТе Анатолию Смелянскому.
В отличие от Ахматовой, насколько я знаю, она у Сталина не просила отпустить ее, а он просил. Евгений Замятин был отпущен, и это было для него неким воодушевляющим моментом. Ты отпустил Замятина, меня отпустит. Все-таки я не думаю, что он абсолютно играл в письме к Сталину, что отпустите меня немедленно, если я не нужен этой стране. Поэтому потом два брата ушли туда, и это тоже, значит, я не думаю, что он отождествил, то есть в реальности он должен был отождествить себя с теми, кто остался, но он все-таки остался насильно. И опять-таки он остался, и когда его оставили в 30-м году и разрешили жить, что довольно важно, но не дали печататься и не дали ставиться, и единственная пьеса, которая была поставлена, была закрыта после 7-го представления, ничего уже хуже для... Он совершил одну ошибку, которую он 10 лет переживал, сам Булгаков. Он в разговоре со Сталином, вместо того, чтобы на вопрос, чего вы хотите, он попросил устроить его на работу. Он не попросил, чтобы быть напечатанным и поставленным, что без этого он жить не может. Устройте на работу. Фактически его устроили в МХАТ после этого, и он работал там 6 лет. И в таком совершенно униженном для писателей, может быть, даже... Ну, а чем это а тогда... Что может быть еще страшнее? Я была тогда с народом, который... Ну, я не думаю, что он ощущал себя... И «Мастер Маргарита» не является, мне кажется, книгой, в которой это настроение как бы господствует. Это, пожалуй, оценка вообще советской жизни 30-х годов с точки зрения какого-то, как сказать, ну, как вишневый сад у Чехова вообще, когда... особенно в последние годы, особенно вся эта правка, это уже оттуда, это из потустороннего мира, вот прощальный такой взгляд, и там уже нет с моим народом, не с моим народом, скорее, не думаю, что это ахматовское ощущение. Нигде оно, собственно, не прорывается, ни в одном письме, насколько я знаю, нигде вот это вот, что мы ну, я остался, но я прошел с моим народом, то, что он должен был пройти, он не должен был этого пройти, не хотел этого проходить, он был обречен на это, он, так сказать, его наставил здесь. Момент обмана, конечно, огромный, присутствовал. И момент иллюзии страшный, потому что он продолжал ему писать. Он никогда больше ему не ответил, никогда больше ему не позвонил. Он продолжал писать за Ахматову, за Эрдмана, от себя, за что его выпустили. Никогда ни разу ни в чем не выразилось, что и даже пальцем, так сказать, единственное, что по дневнику мы можем видеть, Елена Сергеевна, что иногда Сталин мог бросить, придя в художественный театр или в Большой, когда был, сначала работал там, а потом в Большом. Ну, вопрос такой, что он делает там, спросить. Этого было достаточно, вот это единственный знак был, то есть, что помнит, поэтому можно было писать, поэтому, а сам вопрос окружением толковался одно, не трогать, не трогать. Потому что лично опекаем. Вот это входит, конечно, в «Мастер Маргарита». И поэтому остался один человек в этой стране, кому я могу. Тайный знак подает. Тайный знак подает.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Мифы о мастере». К 70-летию со дня смерти Михаила Булгакова. Мой собеседник – писатель и литературовед Мирон Петровский, автор, вышедший уже двумя изданиями книги «Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова». между Батумом, без кавычек, и Батумом в кавычках, прошло как-никак два десятилетия. Политические взгляды и общественная позиция Булгакова не могли не развиваться. Правда, Мирон Семенович?
Для суждения о булгаковской идеологии, по-видимому, решающее значение имеет та декларация, которую он опубликовал в 19 году в Грозном, и называемые «Грядущие перспективы». Из этой декларации совершенно отчетливо видно, что булгаковский идеал государственного устройства – это либеральная демократия даже, скажем, даже при монархии. То есть какой-то вид либеральной демократии. Ну, разумеется, не в жириновских терминах, подлинно исторических. И его необходимость жить в стране с режимом, который с его идеалом не имел ничего общего, ставила в бездну вопросов. Вот в сущности булгаковское творчество, начиная от первых опусов до последней пьесы, оно и является ответом на этот вопрос. И в сущности невозможность опубликования Булгакова при том режиме во многом и определялась тем, что режим прочитывал и в булгаковском тексте, и в булгаковской биографии эту его ориентацию. И тем не менее, Булгаков искал, несомненно, искал компромисса с властью, рассчитывая, ну, несколько ее просветить. Он искал понимания, искал разговора со Сталиным точно так, как за 100 лет до него искал такого объяснения, такого разговора Пушкин с государем. Обе попытки, как известно, кончились провалом. И последняя булгаковская пьеса, она в сущности кончается чрезвычайно мрачным финалом. Сталин, революционный пророк, засыпает. Финал совершенно необыкновенный для пьесы. Но мы знаем, что уже за пределами театрального действа он проснется. И проснется уже в качестве не пророка революционного, а вождя и тирана. Так что Булгаков уходил из жизни не со светлой надеждой, как иногда объясняют конец «Мастера и Маргариты», а в отчаянии, потому что спящий проснется. И если мы не находим каких-то чрезвычайно смелых покушений на власть в его творчестве, в его текстах, то давайте все-таки учтем, что публикация «Мастера и Маргариты» в 1969 году имела буквально революционизирующее влияние на общество, потому что читатели увидели, что от них можно скрыть текст такого художественного качества. Вот. И этот текст дышал такой высокой свободой, что я позволил бы себе историю, послесталинскую историю советской власти, изобразить по трем пикам. Это оттепель, публикация «Мастера и Маргариты» и перестройка. То есть я думаю, что это было событие огромной высвобождающей силы.
В чем природа столь постоянного интереса Булгакова к образу дьявола? Вот что думает об этом Анатолий Смелянский.
Ну, это вопрос из серии, почему интерес писателя к природе зла?
Немножко так, да.
Я думаю, это все объясняется в эпиграфе из Гёте, который предпослан этому произведению. Но он пытался не только метафизически, что было свойственно его воспитанию, бытованию и жизни его семьи и всему прочему, но и в связи с тем, при каких предлагаемых обстоятельствах он проживал большую свою жизнь, при, как кажется, господстве с точки зрения, наверное, ортодоксального христианства, почти абсолютного зла, развитого по всему пространству жизни. Все-таки там, ну, скажем, дореволюционная Россия с точки зрения обывателя, ну, не являлась абсолютным злом, и жизнь не выглядела так, и, может быть, даже во многих слоях совершенно иначе, наоборот. А Булгаков переживал, ну, какую-то действительную катастрофу вот всего того, что может быть человеческого жизни. Ничего вроде уже не оставалось, кроме каких-то этих островков возможной любви, которые противопоставлены этому, которые не подчиняются, все-таки не подчинялась законам того дня и той жизни. Конечно, этим интересовался, и в сущности сама идея представить роман единственному читателю Сталину и спаренность Воланда и дьявола с этим человеком, с интенцией, конечно, с чувством того, что творить зло, совершает благо, то есть некие странности заложенные, кстати говоря, мне кажется, ну, в реальности того, что произошло в 30-е годы, когда он как бы мистически спасает Булгакова от самоубийства своим звонком, а потом начинает уничтожать всех его литературных противников, что с какой-то точки зрения могло казаться, ну вот настал черед, при том, что Булгакову все советовали походить там в 37-м году, когда начались процессы и стали уничтожать и Кершона, и вообще руководителей Российской ассоциации пролетарских писателей, сходить, поучаствовать, при случае пинуть, ударить, но этим не воспользовался, но какая-то, судя по дневнику Елены Сергеевны, какое-то торжество справедливости в доме чувствовали. То есть это тоже входит в проблематику, в тематику «Мастера и Маргариты», вот в это ощущение абсолютного зла, которое иногда творит добро, а непредсказуемость Сталина в плане «сейчас посадил, завтра выпустил», тут ты на грани могилы, а тут вдруг тебе тут же сталинскую премию дают. Это же бесконечно в истории сталинизма, как система взаимоотношений с художником. Но его это занимало, но я думаю, что его занимало и в плане абсолютно философском, метафизическом, что это такое и как с этим соотноситься, при том, что, конечно, существуют разные трактовки этого, трактовка загадочной фразы «он не заслужил света, он заслужил покой», там и так далее, и так далее. То есть он думал о себе. Многие булгаковеды, но прежде всего Мариэтта Чудакова, задают естественный вопрос, что как человек, закончивший «Мастер и Маргарита», соглашается писать пьесу «Батум», какие нужно быть обстоятельства, чтобы уже поняв все и поняв все последствия взаимоотношения с этой гибельной силой, при этом все-таки гибельной при всей власти, при всех фантастических коловращениях, все-таки видно, что гибельная сила, как соглашаться на писание пьесы о Сталине, тем не менее, не согласился и тем не менее подвергся, так сказать, и предчувствовал, что подвергнется этому последнему удару, когда пьесу не только не приняли, но и даже не сделали, как сказал бы Щедрин, не процедили сквозь губы снисходительное разрешение «живи». Но это останется навсегда загадкой Булгакова и темной печалью, темным местом в его судьбе, что именно в последние месяцы, когда, казалось, уже редактируется последняя редакция «Мастера» на слух, он умирает, и в это время еще переживает, что тебе, как говорится, даже не ответили на эту пьесу. И, кстати говоря, спустя несколько лет в Амхате пришел, выступил перед артистами Вишневский, Всеволод Вишневский, рассказал о какой-то встрече его со Сталиным и произнес фразу, которую можно отнести только к Батуму, а вшире, может быть, конечно, можно отнести вообще к тому, что происходило с Булгаком в 30-е годы. «Мы даже таких людей, как Булгаков, научили на нас работать». Ну, вот это все входит в проблематику зла.
Анатолий Миронович, то есть вы считаете, что «Мастер и Маргарита» – это книга, которая была частью какого-то разговора с тираном, и роман, роман писался для, именно для этого читателя?
Ну, нет, ну не прямо, конечно, но внутри вообще должны быть какие-то страховочные, не страховочные, как бы сказать, как в самолет, когда входишь, да, пристегните ремни, но как какие-то элементы безопасности в этой книге соблюдаются, то есть, с одной стороны, вроде абсолютно антисоветская вещь, издевательство, сарказм, сумасшедшие дома, писатель, Христу, а с другой стороны, фигура дьявола и некая высшая сила, с которой потенциально этот читатель мог себя осуществить, дает возможность, что он-то поймет, о чем идет речь. Ну, знаете, это интенция, ну, как у Фейхтвангера в книге «Москва» 37-го года, когда он Сталина спрашивает, а что это такое, везде памятники вам там, и вообще словословие на каждом углу, на что, улыбаясь, товарищ Сталин говорит, ну, память, это все, это же им нужно, мне это не нужно, вы поймите, у нас простой народ, он привык, он так в России устроен, это им нужно, поэтому, когда поют хором про Байкал, и так было, Булгаков, там они хором поют все время, ну, как бы, это он с ним через голову толпы, ну, как бы, я бы сказал так, фигурально перебрасывает. То есть в этом смысле книга направлена к единственному человеку, который в той ситуации, в той стране мог это прочитать и сказать, смешно, я так реконструирую. Ну, он же все-таки читал, как мог предполагать, что когда арестовали «Собачье сердце», что он и прочитал это. Когда арестовали писательский дневник, ну, есть, конечно, какие-то сомнения, но, в принципе, большинство предполагает сейчас, те, кто занимается Булгаком, что дневник, называемый сейчас «Под пятой», арестованный в день генеральной репетиции «Дней Турбиных», и возвращенный через 3 года и сожженный, и копию которого осталось в ГПУ, что, конечно, они прочитали все, и в том числе руководство страны. Поэтому он был как голенький, так сказать. Поэтому чего же ему не сочинять роман, уже не предлагал его из, издательство, он не предлагал его напечатать. Он писал его для... Это как некое, как в бутылку положить записку. Или, может быть, представить наверх. Вот это вот представить наверх, которое у него звучит в письмах. И представить. Вот это представить... Вот она картина. Ну, а с кем еще? Ну, было же это ощущение, да, и у Бориса Леонидовича, да, разговаривая по телефону с ним, ощущение просто мирового духа, который с ним разговаривает. При всем при том, такая власть и такая способность вертеть судьбами миллионов людей, как нигде, никогда и ни в какой пьесе, и ни в какой... Ну, он жил в это время, и он с этим считался. Это входит, вот, мне кажется, в состав этой книги.
Анатолий Миронович, ну, я думаю, вы согласитесь, что Булгаков принадлежит не просто к числу любимых писателей у нашего народа, но, по-видимому, просто наиболее любимый автор, так сказать, из классических. Но вот не видите ли вы здесь некого как бы противоречия глубочайшего? Вот вся эта тема нелюбви к народу разрушителю, которая просто прет из всех булгаковских книг, его невероятная сатира и сарказм, и все, так сказать, понятно, филиппики, которые у него раздаются, этот человек народом как раз и любим, и обожаем в какой-то... Нет, и превращен даже в культ, да?
Мы должны определить, что значит дефиниция народ. Он все-таки стал таким фантомом или явлением русской литературы не потому, что народ его возлюбил, ну, а все-таки это была, ну, как сказать, читающая Россия, интеллигентская Россия, насколько я себя помню, в 60-е годы, когда это все стало приходить, и когда вышел «Мастер», и когда вышли... Ну, в общем-то, когда вышел «Мастер», на самом деле, это было частью того, что можно назвать... Вдруг советская Библия вышла. Ведь фактически воспринималась народом не потому, что там народ плохой или хороший в «Мастере и Маргарите», тем более, что, собственно, тогда никто особенно не понимал и не знал этих булгаковских филиппик, ну, так, в кавычках, антинародных. В «Мастере и Маргарите» этого нет. Просто идиотизм толпы, идиотизм поющих хором, но против ничего там, как говорится, фразы советскому правительству, что страшные черты моего народа, которые вызывали глубочайшие страдания. Ну, так они вызывали глубочайшие страдания у моих учителей Гоголя, Салтыкова-Щедрина, вполне в традициях русской литературы. Но я так скажу по поводу народа. Понимаете, я не знаю, там, сейчас уже вообще мы не ощущаем, какой народ читает Булгакова. Это по наблюдениям многих пришло к тому, что Булгакова читают в школе в 5-6 классе, как Дон Кихота. Это уже другая история, другое восприятие. А что касается народа, ну, знаете, вот на премьере «Вишневого сада» в 1904 году Немирович, желает сказать Чехову очень важные слова, как его вот любят и так далее, потому что Чехов не был ни на одной премьере своей пьесы в художественном театре, не приходил, боялся провала. А на «Вишневом саде» они его чествовали в антракте, его контракт он и приехал, и умирающий, значит. И Немирович ему сказал важную фразу, что вот ты должен видеть, Антон, как тебя любит, и дальше добавил: «Грамотная Россия». Вот я бы вместо народа сказал «грамотная Россия». Ну да, но это все-таки не народ вообще. А вот «грамотная Россия». Какая она сейчас, «грамотная Россия»? Сейчас это явление. Булгаков больше, чем писатель. Это явление. Вот у нас, я живу на Патриарших прудах, у нас автобус ходит Булгаков. Это бизнес. Булгаков бизнес и Булгаков писатель. Это разные вещи. Уже люди на этом строят, деньги зарабатывают и так далее, и так далее. То есть стал частью национального мифа, осознания себя. Ну, черт знает, много чего. Но сказать, что народ не должен был бы его народ, если неграмотно, если не любить за то, что он видел его страшные черты. Ну, во-первых, это, повторяю, неизвестно, и никто его так не ощущает. Ощущает скорее как творителя в условиях подцензурной России, Советского Союза, сочинил нечто вместо непечатываемой Евангелия, дал в руки каждому возможность ознакомиться с основами этой идеологии христианской, даже не называя Христа Христом, а как бы еще до мифа, ну, о Ноцаре, понимаете. И это сделало его. Первая книжка, кстати, неофициальная о Булгакове, у нас по цензуре называлась «Евангелие от Булгакова», что с точки зрения многих официальных, ортодоксальных людей, там, протодиакона Кураева и так далее, чудовищная ересь, поэтому они не принимают «Мастер и Маргарита» до сегодняшнего дня, абсолютно. Что как это, на что ты руку поднял вообще? Какое «Евангелие от Булгакова»? Оно уже есть в четырех версиях. Не надо нам другого.
Если бы можно было в категориях мифа характеризовать его творчество, что до сих пор есть главный миф о нем?
Мне кажется, это миф о человеке, который страдал, заплатил свою собственную жизнь, потому что у нас никто не верит в то, что он умер, как и отец его в 49 лет, который умер не при советской власти, но ровно 49 лет от той же болезни. Что человек заплатил свою жизнь за каждую строчку, которую он написал, а без этого у нас в стране миф писательский не стоит. И как бы через себя, через свою судьбу, повторил историю Христа. Вот это существует, я вижу по студентам, потому как они это, что это особый писатель, распятый писатель, который вот сказал перед смертью, да, чтобы знали, чтобы знали, завещательно что-то. То есть по всем канонам классическим писательского мифа в России он как бы относится, причем этого не сделали из Андрея Платонова, который страдал больше Булгакова и был дворником во дворе писательского института, где каждый идиот похлопал его по плечу, но он не стал, он не ощущается как распятый. А Михаил Фанасьевич ощущается, при том, что все читающие дневники Елены Сергеевны говорят, ну как, они же все время там ужинают хорошо, и вообще принимают гостей, и ходят-то в посольство американское на приемы. Ой, а вообще тут не знаю, что тут кроется такое. Но это антимиф, значит, это можно тут толковать. А так, в принципе, от самой книги, от самой судьбы, от того, что осталось вообще в остатке, в этом сознании студента, который приходит сейчас там на экзамены, обязательно каждый второй или третий читает кусок из «Мастера Маргариты» или там из «Собачьего сердца». Осталось миф о писателе, который сделал то, что 2000 лет назад сделал основатель христианской религии.
На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», приуроченный к 70-летию со дня смерти Михаила Булгакова. В программе участвовали писатель и литературовед Мирон Петровский и историк театра Анатолий Смелянский, режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.